картина сложилась печальная, потому что, как мы уже сказали, новые рекордные значения концентрации СО2, метана и N2O в атмосфере наблюдаются. Причем для СО2 это 393,1 миллионных долей, для метана 1819 миллиардных долей. И для закиси азота 325,1 миллиардная доля. Причем для диоксида углерода, для СО2, значение, которое мы зарегистрировали в 2012 году, составляет 141% от преиндустриального значения. Или это возрастание на 2,2 миллионных доли по сравнению с предыдущим годом. Для метана возрастание по сравнению с доиндустриальными значениями составляет 260% или 6 миллиардных долей прирост по сравнению с 2011 годом. Для закиси азота 120% от преиндустриального уровня и 0,9 миллионных долей рост по сравнению с предыдущим годом. Картина печальная.
Ну вот для того, чтобы наши слушатели поняли, что стоит за этими сухими и, может быть, не очень понятными им цифрами, каковы последствия такой тенденции, неостановимой, похоже, пока?
Ну, последствия самые разнообразные, потому что, когда мы говорим о влиянии на климат, например, то есть мы их называем еще климатическими газами, да, парниковыми газами. Ну, естественно, мы их называем парниковыми газами, потому что они задерживают тепло в атмосфере, то есть они задерживают инфракрасную радиацию. То есть в невозмущенном состоянии энергия, которая поступает от Солнца, она поглощается поверхностью Земли, и поверхность Земли потом переизлучает эту энергию в тепловом диапазоне, то есть в инфракрасном диапазоне. В идеале должна быть гармония, то есть сколько пришло, столько ушло. То есть это должен быть баланс радиации. Когда в атмосфере находятся парниковые газы, то эти парниковые газы, они тепло, исходящее от Земли, поглощают. И потом обратно в атмосферу переизлучают. То есть получается, ну, образно говоря, типа теплицы, то есть типа такой крыши, которая не позволяет энергии, излишней тепловой энергии, уйти в космос.
Но даже в теплицах время от времени открывают вот эту вот дверцу, чтобы выпустить лишнее тепло, да. А у нас нет такой возможности.
Мы не можем открыть эту дверцу, мы, в общем, это держим. То есть пока мы добавляем парниковые газы в атмосферу, мы парниковый эффект, вот этот вот эффект потепления, будем усиливать. Естественно, средняя глобальная температура будет меняться с вытекающими последствиями, ну, такие как таяние ледников. Второе последствие – ну, это тепло должно куда-то идти, правда? То есть оно не может оставаться в атмосфере, и 75% поверхности Земли составляют океаны. Естественно, океаны забирают тепло, происходит теплообмен с океаном. То есть какое-то количество энергии уходит в океан. То есть океан энергию из атмосферы берет, и начинается термическое расширение, что приводит к возрастанию уровня океана. И, скажем, таяние ледников дополнительно добавляет к возрастанию уровня океана. Для биосферы тоже существуют последствия. Например, если меняется распределение температуры, то, естественно, те растения, которые были в более теплом климате, они могут мигрировать севернее и севернее. Ну, а тем, кто живет на севере, ну, извините, ребят, не повезло, им двигаться некуда. Поэтому, естественно, тут влияние идет на биоразнообразие. С точки зрения океана, поскольку океан, как я сказала, 75% всей поверхности Земли составляет поверхность океана, океан обменивается газами с атмосферой. Естественно, если он обменивается газами с атмосферой, то он получает некоторое количество СО2, растворенное в воде. К чему это приводит? Это приводит к тому, что кислотность океана изменяется. То есть кислотность океана сейчас увеличивается, а там тоже последствия для биосистем. С точки зрения аномальных погодных явлений, естественно, если вы греете кастрюльку с водой, кастрюлька с водой должна закипеть, если ее нагревать. Она не будет кипеть всей поверхностью, а энергия будет освобождаться локально, то есть в некоторых определенных точках. Но если посмотреть на климатическую систему, да, посмотреть на атмосферу, то, скажем, погода и климат в большей части определяются количеством водяного пара, который определяет, каким образом формируются различные системы в атмосфере. Ну, например, циклоны, антициклоны и так далее. То есть получается, что поскольку атмосфера теплеет, то количество энергии, запасенной в атмосфере, приводит к тому, что все явления, которые формируются в атмосфере, они будут более мощными. То есть если мы посмотрим на дальнюю перспективу, то, скажем, аномальные погодные явления плюс засухи, плюс наводнения, то все будет являться, так сказать, нормальной погодой, ну, лет через 100.
Ну, и прогнозы, как я понимаю, тоже неутешительные. К концу века температура может подняться больше, чем на 4,5 градуса, а мы тут пытаемся удержать повышение на уровне 2. Ну, в общем, страшная картина. Будущее это тоже возникает, и будущее поколение очень жалко, честно говоря.
Да, будущее поколение очень жалко, и, в принципе, не то, что ничего сделать нельзя. То есть сделать можно, но поскольку решения откладываются на все более и более поздние моменты, то вероятность того, что мы достигнем тех эффектов, к которым мы можем адаптироваться, она становится с каждым годом все меньше и меньше. То есть понятно, что если мы этот пик в своих эмиссиях или пик в концентрациях отодвигаем все дальше и дальше от настоящего времени и все ближе и ближе к точке, скажем, 2100, где мы делаем оценки климатические, то понятно, что у нас вот этот вот временной промежуток, когда мы можем действовать, он сужается. Понятно, что если, например, IPCC...
Межправительственная группа по изменению климата.
Да, межправительственная группа по изменениям климата. Они опубликовали свои оценки. Вот в сентябре только вышел отчет рабочей группы по физическим принципам климатических изменений. И, например, в этом отчете они оперируют не терминами, скажем так, эмиссии, а оперируют терминами углеродный бюджет. Да, то есть как, например, бюджет банки, денежный бюджет. То есть вот у нас есть какой-то определенный бюджет углерода, который мы можем выпустить в атмосферу для того, чтобы знать, что эффект от воздействия этого углерода в атмосфере не будет превышать температурный эффект, не будет превышать 2 градусов. И по тем оценкам, которые они сейчас выпустили вот в своем резюме для политиков, соответственно, они говорят о том, что 2/3 этого бюджета мы уже выпустили. И естественно, когда мы достигнем своего бюджета, то все, что пойдет сверх бюджета, будет говорить, что мы уже точно 100% будем выше 2 градусов.
Ну и также в отчете говорится о том, что нынешние темпы выбросов и концентрации беспрецедентные за последние 800 тысяч лет. Мне кажется, это должно бы стать довольно убедительным аргументом для тех, кто говорит, что изменение климата — это естественное явление, цикличное, которое Земля переживала раньше, и ничего страшного.
Но, к сожалению, это не так. То есть я, например, когда говорю с своими знакомыми, которые не занимаются климатическими изменениями, они мне говорят, ну, были ледниковые периоды, я не верю. Когда мы говорим о том, что были ледниковые периоды и о том, что происходит сейчас, то надо понимать вообще масштаб времени. То есть одно дело, когда происходит изменение температуры, ну, не знаю, там, на градус, на 2 градуса, на протяжении нескольких тысяч лет, да, это один разговор. А другой разговор, когда, там, начиная с преиндустриального, там, 200 с небольшим лет, мы там уже температуру глобальную увеличили на 0,7 градуса, ну, там, плюс-минус, погрешность. То есть, ну, так, 3 века на 1 градус и, там, скажем, несколько тысячелетий, там, и 1 градус. То есть нет этого понимания. Мы в бюллетене, например, на первой странице даже, мы говорим о том, что радиационное воздействие на атмосферу с 90-го года по 2012 год увеличилось на 32%. И, тем не менее, люди просто этого не слышат. Я, честно говоря, даже не знаю, как это объяснять. Для того, чтобы, скажем так, с 1750 года по 1990 год мы достигли 100%, то есть если мы возьмем за 100% вот это вот возрастание с преиндустриального по 1990, то там где-то в районе будет, скажем, 2,2 ватта на квадратный метр, да, радиационное воздействие всех парниковых газов. Это вот 250 лет. А потом за последующие 22 года вот от этих вот 2,2 мы добавили еще 32%. Очень многие не воспринимают эту проблему как, скажем так, личную проблему, да. Я, например, поскольку я работаю с этими вещами, я когда смотрю на свою дочь, вот мне не то, что жалко, мне, честно говоря, стыдно. А очень многие с такой точки зрения на эту проблему не смотрят. То есть это не воспринимается как личная проблема, это воспринимается как проблема абстрактная. Когда мы говорим, например, об изменении глобальной средней температуры, люди это не понимают. Мне кажется, наверное, нам нужно как-то эту информацию доносить до уровня простого человека, то есть, ну, не знаю, там, говорить о... И, собственно говоря, это делается, например, в отчете по состоянию климата, который ВМО публикует, да, на следующей неделе они опубликуют, соответственно, отчет о состоянии климата в 2013 году, в котором говорится о региональных эффектах. Вот когда лично говорится, что, не знаю, там у вас где-нибудь там, не знаю, в Тульской области будет такое-то количество тепла, то тут люди уже начинают, честно говоря, задумываться, что в этом для меня и как это аукнется. Ждать действий на уровне политиков и реализации это все на... Потому что все реализовываться будет, естественно, на локальном уровне. То есть существует сейчас ряд инициатив, где, ну, просто там муниципалитеты говорят, что вот все, мы, значит, начинаем бороться на местах. Так будет работать. А наверху, ну, вы видите, сколько они обсуждают. Мы каждый год кричим, что, ну, ребята, ну, сделайте уже что-нибудь. Все говорят, нет, вот